16-00 Пенсильвания-авеню. Это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, и со мной на связи Владимир Абаринов. Здравствуйте, Володя.
Добрый день, Валентин.
Выборы президента США, а также Конгресса, состоятся 5 ноября. Это одна из самых экстраординарных кампаний за многие десятилетия. Но как бы ни развивались события, 20 января будущего года новый президент займет особняк по адресу округ Колумбия, Вашингтон, 1620 Пенсильвания-авеню. Итак, Володя, произошло драматическое событие, которого мы давно ждали. Президент Джо Байден объявил, что выйдет из предвыборной гонки. Это означает, что предвыборная гонка в значительной степени начинается заново. И теперь демократической партии предстоит выбрать новых кандидатов в президенты и вице-президенты, которые будут противостоять на выборах 5 ноября республиканскому тандему, бывшему президенту Дональду Трампу и его кандидату в вице-президенты Джей Ди Венсу. Байден, как и многие видные демократы, высказался за выдвижение его вице-президента Камалы Харрис, и она, без сомнения, сейчас является фаворитом внутрипартийного соревнования. Однако не существует механизма автоматического утверждения ее кандидатом от демократической партии вместо Байдена. Володя, давайте мы с вами обсудим для начала перспективы Камалы Харрис стать официальным кандидатом от демократической партии. Для этого ей нужно набрать голоса делегатов на съезде предвыборном партии, который должен состояться в Чикаго 19-22 августа. Насколько я понимаю, нету никакого автоматизма в том, что она как бы унаследует голоса Байдена.
Байден не может просто так по собственной воле отдать своих делегатов Харрис. Если кандидат, за которого должен был голосовать на съезде делегат, выбыл, делегат по существующим правилам может голосовать по собственному усмотрению за кого угодно. Но для этого нужно предоставить этот выбор. И один из сценариев заключается в том, чтобы провести онлайн-голосование по одной кандидатуре, по кандидатуре Камалы Харрис. Если эта кандидатура не получит большинство голосов, а ей нужно получить больше 50%, тогда будет открытый съезд, съезд с открытым финалом. В правилах, кстати, кроме всего прочего, написано, что делегаты должны голосовать по чистой совести, вот так вот сказано. Тут обращает на себя внимание, что далеко не все поддержали решение Байдена передать эстафету Камале. Например, Билл и Хиллари Клинтон поддержали, а вот Обама сказал осторожно, что мы находимся в неизведанных водах, и нужно как-то решить этот вопрос, договориться. Некоторые потенциальные кандидаты, они тоже промолчали. Они, видимо, хотят открытый такой съезд. Сенатор Джо Мэнчин, он бывший демократ, он до, по-моему, апреля этого года был демократом, таким консервативным, как он себя называл, демократ, а потом вышел, стал независимым от Западной Вирджинии, бывший губернатор Западной Вирджинии, очень популярный, кстати говоря, в том самом ржавом поясе. И сейчас появился такой слух, что он, значит, хочет опять записаться в демократы, чтобы составить конкуренцию Камале.
Простите, я тут ворвусь, потому что я только что читал буквально час назад, что Мэнчин сказал, что нет, он не идет, но высказался за то, чтобы была открыта конвенция. То, что значительное количество людей говорят об открытом съезде, означает, что, по сути, они не очень довольны кандидатурой Харрис. И давайте мы чуть-чуть поговорим о Харрис. Она не очень популярна у избирателей. Она провалила кампанию 2020 года, когда она пыталась выдвигаться в президент. Она даже до праймерис не дошла.
Надо начать, наверное, с какой-то биографии. Ей сейчас 59 лет. Она дочь иммигрантов. Ее папа с Ямайки, он чернокожий. Сейчас он профессор экономики в Стэнфорде, если не ошибаюсь. Ее мама из Индии, тамилка. Она эндокринолог по специальности. В общем, они, как я понимаю, получили оба свое гражданство за выдающиеся достижения в науке. Она одна из двух сестер. Они росли в Калифорнии. Она получила юридическое образование, работала в судебной системе Калифорнии на разных должностях, в том числе помощником окружного прокурора была, расследовала дела о разбое, о грабеже, об убийстве, росли несовершеннолетних, такие серьезные дела. Обратила на себя внимание, значит, местных политиков. И когда она в 2002 году замахнулась на пост окружного прокурора Сан-Франциско, а это выборная должность, ей помогали Нэнси Пелоси и другие видные политики Калифорнии. Она выиграла не без труда во втором туре. в 2010 году она избралась на должность генерального прокурора Калифорнии. Тоже не без труда, но при массивной такой поддержке местного партаппарата. Дальше, значит, 16-й год она избралась в Сенат. Ей уже было 49 лет, когда она встретила своего нынешнего мужа Дага Эмхофа. До этого она не была замужем. У нее двое приемных детей. Вот дети этого Дага Эмхофа. И они, как я понял, в прекрасных отношениях все находятся. Она считает их фактически родными детьми. В 16-м году избралась в Сенат, а в 20-м пошла в президенты. Да, кстати говоря, в Сенате она тоже проявила себя по-прокурорски. Она умеет включить прокурора, когда надо. Мы это знаем по многим сенатским слушаниям, когда она допрашивала и припирала к стенке разных чиновников администрации Трампа. Это была гроза трампистов. Она не давала им возможности заниматься их обычной демагогией. В 2020 году пошла в президенты, и да, она быстро сошла с дистанции. Но все помнят, все запомнили эти дебаты, где она схлестнулась с Байденом, обвинив его в расизме. Он очень оскорбился тогда. Потом он, значит, ее назначил, и в своем вот этом заявлении вчерашнем он сказал, что этот выбор Камалы был одним из лучших его решений за годы президентства. Какие же положительные и отрицательные у нее стороны? Во-первых, теперь Трамп опять стал самым старым кандидатом. Во-вторых, как теперь пишут, компания – это прокурор против уголовника. Да, у Камалы нет такого послужного списка, как у Байдена, и она не может поставить себе заслугу достижения Байдена, но у нее нет и ответственности за его ошибки и провалы. Байден через 2 месяца после вступления в должность поручил ей заняться положением на границе. Она поездила по латиноамериканским столицам. Ну, что в сущности она могла сделать? Зато теперь Трамп обвиняет ее в том, что она провалила эту работу. Вот она виновник кризиса на границе. Ну вот теперь, как вы правильно сказали, обнулилась практически вся кампания, которая была до этих пор. Она начинается сначала. В том числе обнулилась договоренность о вторых дебатах. Еще до отречения Байдена Трамп требовал, чтобы вторые дебаты прошли на Fox News, а не на ABC News, как договорились они раньше. Теперь надо договариваться снова. И советники Трампа, надо сказать, немного этого опасаются. Потому что Трамп, когда полемизирует с женщинами, часто теряет осторожность, потому что он же такой, ну, понятно, вуманайзер. А она, конечно, умеет, что называется, включить прокурора, когда надо. Пару дней назад он ее назвал смеющейся Камалой, Laughing Kamala. Потому что, ну, она действительно она такая женщина улыбчивая, она действительно много улыбается, смеется. А он эту представляет как такой, значит, признак как бы душевного нездоровья. Она смеется, говорит, как сумасшедшая.
Мне кажется, она не очень умеет разговаривать с избирателями. Я читал публикации, что ее сотрудники очень часто уходили. То есть у нее большая ротация среди сотрудников была, потому что они были недовольны тем, как она с ними обращается. Вероятно, можно из этого понять, что она очень жесткая. И, возможно, ей не получается вот так вот очаровать и привлечь на свою сторону избирателей. Но, как вы справедливо заметили, именно эту кампанию против Трампа она действительно может построить по принципу, что она создает нечто вроде публичного дела Трампа. Напомним, что Трамп признан виновным в уголовном преступлении судом в Нью-Йорке. Есть еще несколько дел судебных против Трампа, но эти дела зависли в судах, и компания Трампа говорила что-то вроде, что не делая это судов решать, это должно остаться на суд избирателей, на выборах президента. В этой же логике Камала Харрис может выступить и публичный создать некий кейс, некое дело против Трампа и вынести его на суд того же избирателя в ноябре. И это вполне можно себе представить, и тогда ее специфика, она будет уместной. Я хочу добавить, что Камала Харрис производит иногда странное впечатление. Она выступает с какими-то историями, которые не очень понятны, сама над ними смеется.
Кокосовое
дерево. Вот она рассказывала историю, как ей и ее сестре мама что-то там делала внушение и сказала, что вы с кокосового дерева упали, не знаете, что вы живете в контексте всего, что произошло с вами до этого. Никто ничего не понял, но удивительным образом это стало мемом сторонников Камалы Харрис, и можно увидеть, скажем, в Твиттере маленькие иконки кокоса. там пальмы и кокосы. Это означает, что человек поддерживает Камалу Харрис.
Ну, это весело, согласитесь. Это гораздо веселее, чем поединок двух стариканов.
Давайте на секунду я вернусь назад к вопросу о том, что вы сказали, что теперь в отсутствие Байдена Трамп самый старый кандидат в президенты США в истории. В его 78 лет он сталкивается с тем, с чем раньше сталкивался Байден. Я не помню последних опросов, но что-то как минимум половина избирателей говорили, что он слишком стар для того, чтобы быть президентом следующие 4 года. Ситуация теперь зеркально обратная, и поэтому он сейчас разразился множеством гневных реплик. Он требует, чтобы ему вернули деньги, которые он потратил на кампанию против Байдена, потому что, мол, жулики взяли, заменили кандидата, а он уже с ним боролся, а теперь вот что, теперь ему заново. С Байденом сторонники демократов чувствовали, что они проигрывают. Сейчас им кажется, что у них есть новый путь, который, возможно, придет к победе.
Движуха такая началась.
Абсолютно. Но я должен сказать вот что, что если посмотреть строго и непредвзято на поллы, даже с Камалой Харрис, демократическая партия, сейчас находится в положении отстающего, и ей нужно догонять. Сейчас, когда мы видим, что некоторые наиболее влиятельные демократы не бросаются сразу в поддержку Камалы Харрис, вдруг кажется, что, может быть, они не очень уверены, что Камала Харрис лучший кандидат. Может быть, кто-то и попытается что-то сделать, чтобы выдвинуть другого кандидата или хотя бы провести дискуссию, в ходе которой партия сформулирует лучше, как ей вести кампанию. Потому что иногда, глядя на Камалу Харрис, кажется, что, может быть, она и не так уж хороша в противостоянии с Трампом. Кандидаты должны представить свои программы, соперничать, и тогда на открытом съезде делегаты выберут из них.
Но, с другой стороны, конечно, открытый съезд таит в себе большие опасности. Вот все сейчас вспоминают, конечно, 68-й год прежде всего, который тоже был в Чикаго, кстати говоря, и проходил практически в осаде, потому что там были массовые протесты против войны во Вьетнаме. И все это произошло от того, что еще в марте, значит, президент Линдон Джонсон сошел с дистанции, объявил, что не будет переизбираться. Вот он тогда сказал знаменитую фразу: «Если я потерял Уолтера Кронкайта, я потерял Америку». Уолтер Кронкайт тогда был самый известный, самый авторитетный обозреватель телевизионный. Началось острое соперничество на праймерис, был убит Роберт Кеннеди, один из претендентов. В результате на съезде было 7 кандидатов, и выбрали, в конце концов, вице-президента Губерта Хамфри, который благополучно провалил эти выборы. В 1972 году 10 кандидатов было, и много раз много туров голосования тоже было, пока не выбрали Макговерна, который тоже проиграл выборы. И, наконец, в 1980-м соперником президента Джимми Картера на праймерис был сенатор Тед Кеннеди, который довел это соперничество до съезда, благополучно проиграл ему, но при этом он так яростно критиковал Картера, что это очень сильно ослабило его позиции. Теперь все это вспоминают как такой кошмарный сон и не хотят повторения. Но, с другой стороны, сколько же можно и выбирать из одного кандидата и действительно вместо съезда проводить церемонию коронации?
В этом есть какое-то преувеличение, мне кажется, потому что съезд как бы увенчивает процедуру отбора в виде праймерис. Проблема и трагедия демократов в этом году, что окружение Байдена из соображений, что его надо как-то беречь и защищать, они заодно ввели в заблуждение широкую демократическую общественность о том, в каком он состоянии. Если бы демократическая партия в прошлом году провела нормальный праймерис с дебатами, возможно, тогда были бы более весомые кандидаты, которые составили бы конкуренцию Байдена. Тогда состояние Байдена было бы понятно еще зимой. И, возможно, тогда был бы вот этот процесс праймерис, который выбрал бы другого претендента, и тогда бы, да, его короновали бы на съезде, но это нельзя сказать, что это не демократично. Сейчас республиканцы очень любят этот тезис, что, мол, не демократично, мол, вот на праймерис 14 миллионов поддержали Байдена, а вы теперь это выбрасываете и там закулисно кого-то выбираете. Вот этот аргумент, он не очень выдерживает критику. Трудно сказать, что это какой-то недемократический процесс в этом. Другое дело, что это какой-то очень скомканный демократический процесс из-за того, что вот такого стечения обстоятельств, что никто не понял, в каком состоянии по-настоящему Байден до того момента, как он предстал на дебатах в конце июня с Трампом.
Я добавлю, что ведь выиграть праймерис своей партии и выиграть всеобщие выборы — это ведь разные вещи. Существует такое слово, как избираемость кандидата. Действующего президента, который проиграл бы праймерис, еще не было в истории. А вот действующие президенты, проигравшие выборы, были. Я специально проверил, из 13 послевоенных президентов оказалось, что двое отказались от второго срока, пятеро были переизбраны, а четверо проиграли. Джеральд Форд в 76 году, Джимми Картер в 80-м, Буш-старший в 92-м, Дональд Трамп в 20-м. Проблем с праймерис, с номинацией партийной у них не было. Действующий президент практически всегда по определению просто выигрывает эти праймерис. Ну а выборы они проиграли.
Действующему политику необходимо быть готовым к дебатам, и для самого Байдена это было бы как бы подготовкой, он бы понял, может он или не может участвовать в дебатах, потому что Байден-то, и судя по тому, что говорило его окружение, Байден был уверен, что он разгромит Трампа в этих дебатах, оказалось, нет. «16-00 Пенсильвания-Авеню» — это адрес Белого дома, и вы слушаете подкаст о выборах в США. Я Валентин Барышников, и со мной на связи Владимир Абаринов.
Два потенциальных кандидата — это губернатор Мичигана и губернатор Пенсильвании. Каждый из них способен положить в копилку свой проблемный штат, где они очень популярны.
Давайте об этом поговорим подробнее. Я назову этих людей. Губернатор Мичигана — это Гречен Уитмер, и губернатор Пенсильвании — это Джош Шапиро. Мы обсуждали в прошлом эпизоде подкаста, что это два из трех штатов, плюс Висконсин, которые будут с наибольшей долей вероятности решающими на предстоящих выборах. Они были в числе тех, кого эксперты рассматривали как наиболее желанных кандидатов в вице-президенты при Харрис. Джош Шапиро считается одним из самых интересных будущих политиков Демократической партии, вероятно. Он очень молодой, но он в Пенсильвании. А Пенсильвания — самый важный штат, потому что это самый большой по числу выборщиков в электоральном колледже из колеблющихся. Шапиро выиграл его 2 года назад 50 с лишним процентов голосов. И явно, что это были не только демократы, то есть он в состоянии апеллировать и к республиканцам, и к независимым, даже к каким-то республиканцам. По идее, вот его сейчас, исходя из электоральной арифметики, кто мог бы быть при Камале Харрис вторым человеком, кандидатом в вице-президенты, ну, наверное, самый отвлеченно правильный ответ — Джош Шапиро. Камала Харрис воспринимается же довольно левой, и ей нужен человек скорее из центра. И, может быть, попытаться дотянуться до каких-то недовольных республиканцев, республиканцев, недовольных Трампом. По идее, Шапиро мог бы быть таким человеком. Однако сейчас непонятно, кто из этих людей готов сейчас попробовать рискнуть своей карьерой, потому что для вот этих потенциальных звезд Демократической партии может быть сейчас выгоднее не участвовать в этой безумной гонке, потому что то, что сейчас происходит, беспрецедентно. Не пытаться вскочить вот в этот вагон и бороться с Трампом и так не очень подготовленно, а подождать 2028 года и тогда спокойно вступить в гонку и уже тогда собрать вокруг себя настоящую коалицию. Давайте мы в заключение поговорим, если представить себе, что Харрис все-таки станет кандидатом, похоже на то, что предстоит тогда в кампании? Вы уже упомянули, что Байден поручил в свое время заниматься границей, и понятно, что теперь она будет в ответе за все. То есть, когда вы сказали, что ну, она же не в ответе, она вот буквально на нее сейчас повесят весь кризис на границе, скажет, вот она сначала президентство занималась, не справилась, хотя сейчас, я проверил, падает количество нелегальных пересечений границы с Мексикой, но все равно для республиканцев это главная тема, и они ее приторочат Камале Харрис.
Замечу, что ведь вице-президент не имеет никакой власти. Он не подписывает никакие договоры, никаких соглашений, ничего. Он может только представительствовать от имени президента. А право подписи все равно у президента, право решения у президента. Вообще в американской администрации, в американском правительстве decision-maker только один. Человек — это президент, а все остальные — это как бы его советники, любые министры, любые другие должностные лица. Поэтому она, собственно, и не могла ничего сделать. Допустим, она 6 раз, по моим подсчетам, встречалась с Зеленским. Вот она вообще очень такой последовательный как бы сторонник помощи Украине. Вот. В Мюнхене в прошлом году она была как раз в тот момент, когда, значит, сообщили о смерти Навального. Она встретилась с Юлией Навальной, которая там тоже была. Но какие-то решения, связанные с этим, опять-таки, она принимать не может, потому что нет у нее таких полномочий. Но повесить, конечно, не повесит. Ну,
вот она будет объяснять теперь, что это, вы знаете, это вот не мое, это она будет, конечно...
Нет, конечно, она не может так говорить. Нет, конечно, она так говорить не может.
Поэтому она будет вынуждена, по сути, отвечать за то, что делал Байден, администрация Байдена все эти 4 года на границе. Можно только задать вопрос Байдену, зачем они повесили такую проблему на нее, если, как бы, как они говорили, они готовили ее к тому, что она станет потом впоследствии президентом. В обратную сторону, что интересно, насколько я понимаю, она была одной из активных защитниц права на аборт. Она должна атаковать Трампа, потому что это один из главных вопросов, который выгоден демократам.
Да, конечно, она и остается. Интересно, что она еще до этого ухода Байдена, как только Трамп назвал своим кандидатом вице-президента Джей Ди Венса, Харрис позвонила ему. Они обсудили, как бы, возможные дебаты, даты возможных дебатов, и, так сказать, условия возможных дебатов между вице-президентами, потому что об этом стороны еще не договорились на тот момент. А потом публично, значит, говорила, что Джей Ди Венс — это будет такой rubber stamp, да, по-русски, да, послушный штемпель экстремистской повестки дня Трампа, что он лоялен только Трампу, но не стране. В отличие от Майка Пенса, он сказал, что если бы он был на месте Майка Пенса, он бы никогда не утвердил эти результаты выборов 2020 года. Вот это она сейчас будет, значит, постоянно напоминать. Демократам сейчас важно подорвать реноме Венса как такого, значит, защитника вот этих синих воротничков, родителя, об их интересах. Вот она все время, значит, будет сейчас напоминать о том, что какой он там синий воротничок, выходец из рабочего класса. Он, ну, вот венчурный капиталист и так далее.
Вот этот разговор о рабочем классе, это снова возвращение к вот этим штатам ржавого пояса, в том числе Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Может быть, Венс не является реальным выразителем интересов рабочего класса вот в этих регионах, которые в относительном упадке. Трамп победил в 2016 году в значительной степени благодаря им. В 2020 году Байден привлек белый рабочий класс на свою сторону в этих штатах и благодаря этому победил. Считается, если я правильно понимаю, что Камала Харрис как раз вот с белым рабочим классом, у нее не очень, у нее получается привлекать на свою сторону его. Она хороша с женщинами, с афроамериканцами,
азиатами,
с молодежью, судя по всему, у нее очень хорошо.
Кстати, муж у нее еврей.
Муж у нее еврей. Если Шапира еще будет ее вице-президентом, теоретически это могло бы противопоставить что-то Трампу, который вроде бы полностью на стороне Израиля в этой ситуации. Но возвращаясь к вопросу вот коренному о рабочем классе, я не знаю, получится ли Шапира, скажем, противодействовать влиянию Венса и Трампа. Это как раз может оказаться ключевым вопросом. Вот эта тонкая электоральная арифметика явно будет ключевой в развитии событий последних двух месяцев кампании после того, как будет утвержден кандидат Демократической партии официально. Будет большой вопрос так называемого вот этого пути к победе, потому что Харрис, если она так хороша, может быть, не с рабочим классом белым, но с афроамериканцами, с латино, с женщинами, она может изменить ситуацию, например, в Аризоне. Сейчас Аризона считается, что это место, где Трамп выигрывает. Но Аризона, там болезненная ситуация по поводу абортов.
Поэтому одним из кандидатов вице-президента называют Келли, да, бывшего астронавта, сенатора от Аризоны.
Сенатора Аризоны, правильно. То есть в игре оказываются другие штаты. То есть, может быть, если Камала Харрис сможет сыграть как-то по-другому, то сможет выиграть за счет других каких-то штатов.
Расширяется.
Коллегия выборщиков, да. Но надо понимать, что сейчас ситуация выглядит так, что Трамп сильный фаворит от этих выборов. То, что Байден вышел из гонки и высказался за Харрис, хотя я читал только что статью, что он сам и его компания не очень верят в ее перспективы. Но сейчас демократы попытаются изменить динамику. Но прямо сейчас динамика говорит о том, что, конечно, Трамп сильный фаворит этих выборов.
Да, его, конечно, надо догонять, придется догонять. Но, с другой стороны, конечно, лучше иметь такого бегуна, как Камала, чем такого, как Байден. Байден поступил как профессионал, вот что я хочу сказать. Он поступил как опытный, профессиональный политик, хотя, конечно, очень долго колебался, и это может дорого обойтись партии. Действительно, окно возможностей расширяется. Тут появляется много разных вариантов.
Ну что ж, на этом давайте завершим. Напомню, что это подкаст 1620 Пенсильвания Авеню. Это адрес Белого дома и подкаст о выборах США. Я Валентин Барышников, со мной был Владимир Абаринов. Всего доброго.